Даниил Гранин, «Мой лейтенант», главы из книги. Молоко на траве. Нас осталось пятеро. Алимов, мы его звали Алим, еще хромал раненый в ногу. Мы по очереди помогали ему идти. Оно было бы ничего, если бы Ермаков не провалился. А путь наш лежал через болото, и мы часто останавливались и тащили Ермакова. Отобрали у него махорку, чтобы не промокло. Курили, заглушая аппетит.
Это парадокс. Ничего не живет, а такая туша. Но почему ты не худеешь, а?
Бросьте вы меня, не могу я больше.
Надо было сказать это раньше. Тогда бы мы тебя не тащили.
Лежать долго было нельзя. Кружилась голова от дурманного запаха болотных трав. Надо было подниматься и снова брести, опираясь на винтовки. Хорошо, что ночи стояли светлые. Мы шли и ночью. На четвертую ночь выбрались в сухой березняк. Увидели огни и услышали голоса. Голоса были женские. Мы подошли ближе. Сперва нам показалось, что это табор. Стояли телеги, плакали ребятишки, говорили по-русски. Это были погорельцы, бабы и старики. Когда мы вышли на свет костра, женщины испугались. Мы стали совсем страшные на этих болотах. Волосы в тине, гимнастерки, штаны бурые от ржавой воды, морды заросшие. Только винтовки мы держали в порядке. Мы обматывали их тряпками, поднимали над головой, когда лезли в трясину. Понастроили шалашей, загон сделали для свиней, поставили навес, и там висела одежонка на сучковатых палках сапоги. Жили наперед, не заглядывая. На столбике под козырьком две иконы. Костры разводили в ямах, рассказывали про свое житье, как запасали картошку, собирали морковь, молодую свеклу. Все собаки с деревни пришли с ними. Умницы, лаять перестали, рычат, а голоса не подают. Я сидел между двух женщин. Одна кругленькая, большеротая, хохотливая, другая посерьезней, обе черноволосые. Сидели на краю ямы. Костер обгорал от углей, поднималось тепло, дымок, домашний запах печеного хлеба. На железном листе пекли лепешки. Нас быстро сморило. Уложили меня в шалаше на сеннике, набитом соломой, с подушкой. Над головой тикали ходики. Не весь как спасенные. Под этот довоенный звук я заснул блаженным, уютным сном. Разбудило меня чье-то прикосновение. Шепотом, горячо дыша над ухом, мне говорило что-то хорошее, прижималось, гладило под рубахой. Почти наверняка я принял это за сон, одно из прежних юношеских видений. Я не собирался выходить из этого сладкого полусна, но она добивалась своего. Горячее ее тело забилось, руки силой повернули к себе, так что не вырваться. Да я и не пытался. Мне нравилось, как она хозяйничала надо мной, шепотно командовала, неслышно вскрикивала, неслышно смеялась. Я все еще играл с собой в сон. Но тело брало свое.
Господи, какое счастье. Нам с тобой каждую ночь.
Я позволял ей хозяйничать. Она мечтала, чтобы я остался. Не просила. Мечтала.
Ты молоденький. Зачем тебе гибнуть за эту проклятую власть?
Я плохо слушала. Оказывается, она говорила, как ее брата раскулачили, выслали. Их тоже грозились, объявили подкулачниками. Хорошо, война помешала. Мужа демобилизовали, и уже пришла похоронка. Слова ее насчет власти поразили меня, какая у них была убежденность. У нее был свой счет. У меня тоже должен бы быть, но такого не было. Засыпая, я видел, как я колю дрова. Не существует ни старшины, ни полка, может, и Ленинграда нет. Русские ополчения, их ведь собирали из крепостных, а я вольноопределяющийся. Так их называли. Я по своей воле пошел. Какое счастливое слово. Воля. Она гладила меня, Руки у нее были шершавые, грубые, зато тело нежное и крепкое, и пахло оно, как этот шалаш, хвоя, березовый лист. На утро долго собирались, накормили лепешкой, напоили малиновым чаем. Кормил дед, рассказывал, что коров от обстрела увели в лес. Куда они теперь подевались, шут их знает. Если б деревня уцелела, они бы сами вернулись. Пастушонок, видно, сбежал.
Надо печки складывать. Ночи холодные пойдут. В шалашах не прозимовать. Придется землянки рыть, как на фронте. В деревню не вернутся, там пепелище. Да и стоит она у шоссе. От немцев не укрыться.
Я спросил его, на сколько он рассчитывает, сколько война продлится.
Долго. Столько земель надо вернуть. Надо давать-то быстро.
Был август 41-го года. Я ни разу еще не думал о том, сколько может продлиться война. Даже в голову не приходило. И никто у нас тогда не задумывался. Мы никогда не говорили об этом. А эти бабы думали. Они знали, что придется зимовать, и надо сложить печи и приготовиться к зиме. Я слушал их и впервые задумался, что же будет с ними и со всеми нами зимой.
А вы куда идете? Может, в Питере немцы?
Не знаю, может быть. Только все равно нам надо идти.
А то остались бы. Помогли бы нам печь сладить.
Нет, нам надо идти. Винтовка где моя?
Я запрятала.
Надо женщинам помочь и ТП.
Сил поднабраться.
Что у нас, увольнительный кончается, что ли?
А где Ермаков?
Ермаков влюбился и чинит ей самовар.
Может, им дров наколоть?
Появился дед. Они с Алимовым ходили искать коров и не нашли.
Может, немец угнал или порезал. Без коров плохо.
День был туманный, тихий. Где-то скребли сковороду, звякала посуда, рукомойник. Тут было семей с десяток, то, что осталось от колхоза. Висело белье. Мать качала подвешенное вместо люльки корыто с ребенком. Ермакова мы нашли под телегой. Он лежал, положив голову на живот, красивой бабе в тельняшке. Рядом дымил самовар. На траве лежали чашки, пахло самогоном.
О, Таисия, наш ИТР появился, что означает инженерно-технический работник. А мы тут с тобой разлагаемся, но выхода нет.
Он хотел встать и не мог.
Выпили ничего, видать, ослаб.
Илья!
Из-за кустов вышел парень с перевязанной рукой. Поздоровался. Раненый?
Было дело.
Дезертир?
Ага, вроде тебя. Мне в госпиталь надо.
И топал бы. Там тебе либо отрубят, либо вылечат. И вернут в ряды защитников. Тут, конечно, лафа. Обслуживай геройский тыл.
Илья рассмеялся. Он не хотел ссориться, он хотел, чтобы и мы тоже остались. Он уже побывал в окружении, потом его крепко помытарили особисты. И тут, под островом, их опять чисто разбили. Вот он и плутает, ищет партизан. Вмешался дед, сказал, что ежели нам идти, то сейчас, пока туман не согнало. Ермаков простонал.
Эх, дед, что ты с нами делаешь?
Встал, держась за телегу, побрел куда-то.
Похудел наш Ермак. За одну ночь похудел. Вот что может страсть.
Ермаков вернулся, неся винтовки, завернутые в рогожу. В железном чайнике у Таисии был самогон. Все отпивали по глотку. Только Илья приложился надолго. Вытер рот, заговорил, хмелея на глазах.
Пролетариат, бросайте колхозников на произвол, это как?
Я бы лично остался.
Да и я бы остался. Хоть на недельку. Ну, подкормиться, избавиться от вшей. Ноги болят. И Мирзон бы остался.
Адреса у тебя нет, Таисия, вот что худо. И у меня нет. Какая еще будет полевая почта? Потеряемся мы с тобой. Вот что плохо.
Простите нас, дорогие товарищи, женщины и дети. А ты, Трубников, и не думая оставаться, я подошел к тем двум брюнеткам. Они были похожи, вроде как сестры. Не поймешь, какая из них приходила ко мне ночью.
Жалко тебя.
Надо отечество защищать, сказал я комсомольским тоном, какой у меня был тогда. Я до сих пор слышу тон, с каким я повторял все принятые тогда вразумления.
Отечество. Интересно, что мы имели с этого отечества. Голодный трудодень, раскулачивание, похоронки. Нам хуже не будет. А нахрена мне такое отечество?
Наверняка я что-то возражал. Не мог я тогда примириться с таким самомнением. Но при этом обе они были симпатичны. К тому же они дали мне лепешку, завернутую в тряпицу. Лепешка была еще теплая. Прощаясь, мы тоже поклонились. Женщины смотрели на нас сухими глазами хмуро. Таисия протянула Саше Ермакову его сапоги. Они блестели, смазанные жиром. Ермаков помотал головой.
Не возьму, я привыкший.
Обуй, дитя природы.
Ладно, тогда им шинель оставлю. Им зимовать.
А нам воевать. Мы еще не знали ни про блокаду, ни про страшные морозы первой военной зимы. Прощаясь, они перекрестили нас.
Вы слушали страницы романа Даниила Гранина «Мой лейтенант». В передаче были заняты артисты. Кузьма Стамаченко, Алла Еминцева, Леонид Михайловский, Юрий Елагин, Александр Васильев и народный артист России Иван Краско. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.